Доброе утро. Мы читаем Писание Рабаша, второй том, на странице 1424. Мы напоминаем, что можно смотреть нас по www.kab.tv, задавать свои вопросы. Вопросы, заданные по теме урока, будут заданы в прямом эфире. Третье послание, страница 1424. Я прочитал письмо с подписью и очень насладился принятием работы по любви к товарищам. И на первый вопрос не могу я ответить письменно, ведь это вещи, которые являются устными, и не стоит их писать. А на второй вопрос пишу я тебе статью, которую услышал я от своего отца и учителя. Человек и животное спасет их Творец. И объяснили мудрецы, что это люди, которые голы в своем знании, познают и выставляют себя как животные. А ты мне пишешь, что стоит быть абсолютным животным. А на вас возложено идти путями Торы и мудрости и продолжать из высшего рога изобилия всю сладость и наслаждение высшего света. Но чтобы это все было пастухами Авраама, а не, не дай Бог, не являлось пастухами Лота. И достаточно для понимающего. И все эти вещи поймете вы в том, что я сказал вчера на третьей трапезе о параграфе о том, что спущусь я с вами, с вашим народом в Египет, и также и поднимусь. Также говорит этот пункт, что буду я с вашим народом, и это будет знаком того, что послал я вас, вывести вас, ваш народ, из Египта, и будете вы работать на Творца на этой горе. Какова связь между этим, мной и горой? И в книге «Отиот» Раби Акива написал: «Будет то, что будет». И сказал Творец: «В мере добра сотворил я мир, и в мере добра я его веду, и буду обновлять его в мере добра». И сказано: «Иначе будет, как будет, сказал Творец, в мере веры сотворил я мир, и в мере веры буду вести его, и в мере веры я в будущем буду его обновлять». И следует понять, каков смысл в том, что сказано «будет то, что будет». И понятие добра и понятие веры. И мудрецы объясняют: будет то, что будет, будет в этой беде, то есть будет народ в порабощении. И следует понять, что в то время, когда человек начинает выполнять Тору и заповеди в Лишма, человек чувствует, что находится в беде, называемой Египет, когда царь египетский всегда спрашивает, кто такой Творец, чтобы я услышал, прислушался к нему. И тогда приходят усилия разума, когда мысли начинают ударяться и разбивать его разум. И часто человек думает, что все чуждые мысли — это всего лишь разведчики, которые пришли только посмотреть на землю, то есть пришли заглянуть в крыши его домов, и тогда через трубы крыши его домов, и тогда нету никакой связи между этими мыслями с работой Творца. А зачастую человек думает, что все мы являемся единым человеком, то есть все наши мысли, будучи слитыми с Творцом, усиливаются, увеличиваются в мысли о том, кто такой он, чтобы услышал я его голос. И зачем вам эта работа? Это называется изгнанием египетским. И это понятие в том, что от тебя и далее, как написано. И это означает высшее знание. Это то, что называется «Я спущусь с вашим народом в Египет», когда «Я» — это Творец, и это все бремя веры, и для него это означает, что опустились за счет изгнания египетского, когда хотят успокоить тело и обещать ему обещания, награды относительно его желания получать, тогда бы говорили, что «Я подниму вас», и тогда это все останется в качестве того, что «Я являюсь вашей верой». И это «Он» означает «Ашер и Е», значит «Будет то, что будет», то есть «И после того, как будет, выведу я ваш народ из Египта». Будете вы работать на Творца на этой горе. И гора означает «Хиргурим», сомнение. И это означает то, что будет построено это на основе горы. И это как крутые спуски. И это означает то, что дает он эту землю. Потом, когда удостаивается слияние с Творцом, становится мин блима, блима, без ничего. И тогда уже не будет места для того, чтобы пробудиться чему-то. И тогда это становится тем, что будет то, что будет. И тогда в мире добра сотворил я вас, и когда чувствует уже, что все добро, это как понимает в мире веры и в мире того, что сотворил он мир. И это то, что сказано, шепот моего сердца хорошен, и этот шепот только в сердце. То есть от сердца и дальше, и больше это не раскрывается. И понятие уст — это знание. Уста раскрывают его знание и мысли человека. И если тогда сердце получает только внутрь, и это потенциал, сила. А когда получает на себя эту силу, то есть уже удостаивается добра и чувствует, что нет в мире ничего лучше, чем понятие веры, и тогда он может сказать «действия мои ради Творца», то есть ради того, чтобы отдавать, а не получать. И тем самым он удостаивается того, что «язык мой», язык мой легок, и тогда это считается восполнением и совершенством. И это то, что говорится, выведу я вас, ваш народ, через Египет. И в этом все изгнание, тогда видно, что нет ничего хуже, чем понятие спуска. И когда удостаивается, когда удостаивается того, что видит, что подниму я вас, то есть все подъемы, это только анохи, я подниму вас. И тогда, прежде это было бедой, а теперь стало добром. И в этом вся невзгода Иакова и от него к Иошуа. И закончу свое письмо тем, что получу на себя бремя небес в качестве него. Для него. Есть условия в продвижении человека, конечно же, для начинающего. Тяжело себя таким образом выстановить. Но это во многом облегчит ему весь путь. И это если он все время будет помнить, что он находится в единой реальности, которая не изменяется. Не изменяется.
Может быть, могут быть войны, убийства, праздники, приятные события. Все, что только можно представить себе в этом мире с точки зрения времени, прошлого, настоящего, будущего, то, что было 2000, 5000 лет, или 2 миллиона лет тому назад, или случится в будущем. И в дополнение к этому миру, со всем, что происходит здесь, еще все духовные миры, и мир бесконечности, и все, что есть в них, все это раскрывается перед ним. В состоянии, где, которое определяется только тем, насколько он способен принять такое раскрытие. Но есть все. И от твоего кли зависит, что ты можешь раскрыть в этой единой существующей реальности. И если человек, и насколько он может представить себе, что реальность, истинная духовная реальность, высшая, которую он захочет увидеть здесь и сейчас, согласен с тем, чтобы это случилось, действительно. Но он в своих килим не может это сейчас увидеть и ощутить, тогда вследствие усилия, внутреннего усилия в том, что он хочет быть в этом, хочет понять, хочет почувствовать, хочет пребывать в этом, то есть измениться сам, в соответствии с этим усилием, мы говорим, он может поднять ман, даже бессознательно, к тому единому существующему состоянию, и говорится, что он молится о том, чтобы разница между той реальностью, которую видит он, и той реальностью, к которой он стремится, просто исчезла. И тогда он действительно войдет своими свойствами в ощущение истинной реальности. И начинает лучше понимать или убеждать себя в том, что лишь его свойства должны измениться для того, чтобы почувствовать себя в ином мире, как в фильмах. Поэтому Эки Ашер Эки, одно из имен Творца, указывает на то, что высшая сила одна находится перед тобой и представляет тебе различие между тобой и им. Это называется мир от слова Алама, скрытие. Если это скрытие когда-то исчезнет, тогда твое ощущение будет в виде одного желания, находящегося в едином наполнении. Это то, что человеку стоит каждый раз представлять себе и стремиться к этому. Как он говорит нам в предисловии к тому Мудрости Сферот, в пункте 155, когда человек стремится узнать, узнать в том значении, в котором сказано «познал Адам свою жену Еву». И в соответствии с этим ему светит окружающий свет из исправленного состояния во всех нюансах, деталях. И две эти картины исправленного состояния и текущего состояния, которое представляется человеку в миру его неисправности, оба эти состояния начинают сближаться, приближаться друг к другу. Тем самым человек возвышает себя. Что здесь есть еще? Это есть предмет этого послания, тема статьи. Есть вопросы? Вопрос из Ришон Лициона. Не является ли это эгоистическим, желать такую реальность? Нет, это не эгоистическое, потому что ты просишь реальность истина, но ты ее сейчас не видишь и не чувствуешь, потому что твои келим не позволяют ее распознать. Ты должен изменить келим. И поэтому это не эгоистически, потому что ты просишь исправления келим. Естественно, что об исправлении келим ты пока что просишь, чтобы тебе было хорошо, но постепенно ты начинаешь понимать, что настоящее истинное состояние таково, что чтобы приблизиться к ощущению истинной реальности, следует не ради того, чтобы тебе было хорошо, а ради того, чтобы ты смог отдавать другим, Творцу, ближнему. Так что ты больше и больше раскрываешь более чистое и более истинное намерение. Нет никакого различия между всеми состояниями человека, кроме как в намерении. В его намерении он видит реальность. Намерение как фонарь, поэтому называется отраженный свет. Только она меняется. И чем больше человек скажет «я нахожусь во дворце царя и сейчас также», он находится в объятиях и в слиянии с Творцом, с Царем. И с его стороны это абсолютная любовь и слияние. Но я, со своей стороны, не чувствую этого, поскольку мое намерение к нему, даже если имеется, то оно намерение покупателя, потребителя, вора и так далее. И в той мере, в которой мое намерение изменится, с помощью моих усилий, чтобы я попросил, когда здесь некому меняться, кроме как мне, в соответствии с этим я почувствую себя находящимся во дворце царя, в объятиях с ним, в наполнении, в ощущении и постижении отдачи и в слиянии с ним. Если он сконцентрирует себя на изменении своего состояния к идеальной картине, в которой он находится и сейчас, но в помутнении чувств, в помутнении ощущений, тогда все остальное, это занятие, группа распространения, присоединяется к этому как вспомогательное необходимое средство, используя которое, он думает о том, как изменить свое отношение. Потому что лишь изменением отношения он раскроет реальность, в которой находится. Такое представление, почему, в чем его преимущество? Оно позволяет избежать различных проблем. Творец добр, несущий добро, или не так уж добр, и он один-единственный, или это совокупность сил. И вообще, все, что происходит, воспринимается в свете отношения человека, называемого кавана, намерения. А все уровни состояния, в которых человек приближается к раскрытию всей истинной реальности, называемой слиянием между ним и Творцом, все его состояния определяются изменением намерения, поэтому некому ни в чем обвинять, некому жаловаться, не следует думать о каких-то действиях внешнего порядка, а только на этом и сосредотачиваться. Женя из Нью-Йорка спрашивает, что такое изменить мои свойства? Изменить мои свойства? Я бы на это не обращал особого внимания, потому что мы не знаем, что такое изменить. Свойство вора не изменяется, свойство жадного не изменяется, ничего не изменяется. Изменяется способ использования всех этих свойств, и только лишь. Поэтому нам сейчас тяжело представить каждое свойство, как оно проявится в исправном виде. Ничто из того, что находится в нас, не нуждается в изменении. Ничего. Все, что есть в тебе, только лишь будет увеличиваться, но не исчезать. Самые неприглядные вещи будут еще больше. Будут ли они хуже? Нет, они исправятся. Может быть, что по пути исправления они еще больше увеличатся, чтобы ты увидел в них зло. Но наверняка, что они не исчезнут. Все, что есть, останется. И лишь из намерения Творца достичь свойства, в его свете все свойства человека и его стремления, побуждения приобретут характер отдачи, изменятся с получения на отдачу. Представь себе, что такое воровать и насиловать, убивать, и что там еще, лгать. Что бы ты ни сказал, в виде атачи. Но это будет, это останется. Зив из Хайфа спрашивает, что такого особенного в жиянии, в просьбе изменить наши килим, когда мы говорим, что все творение создано для того, чтобы мы это сделали? Да, правильно. Просьба моя к изменению для того, чтобы раскрыть реальность, в которой я нахожусь, эта просьба есть кли. Она есть связь с Творцом. Она есть намерение, в котором я налаживаю связь с ним. Это изменение, которое должен провести. Кроме этого, нет других изменений. И в том мире, в котором я хочу иначе относиться, иначе, это тоже человек не знает, что именно. Лучше всего, я вновь повторяю, представлять, что такое исправленное состояние. Я такой, как он. Дающий, любящий, прощающий, во всем своем желании получить, в его эгоистическом использовании, кроме самого насущно необходимого, которое ему нужно для того, чтобы существовать, для того, чтобы сделать все эти действия.
И все. Потому что намерения ради отдачи, выше знания, это такие заумства. Такие вещи чуть-чуть от нас оторванные. Вещи, которые кажутся немного искусственными. Просто сейчас я хочу, чтобы раскрылось верное состояние. Оно зависит от моего изменения, чтобы со мной произошло изменение. Все такая простая наивная форма, детская, более эмоциональная, чем умственная. Это то, что помогает, а не все эти премудрости, когда человек начинает совершать расчеты. Знаешь, есть такие всякие современные книжки, которые помогают тебе говорить так, чтобы ты не повредил другого, не обидел другого. Но, по сути, ты можешь сказать все, что угодно. И еще всякие такие. Вместо того, чтобы обучать человека делать все от сердца, обучают его совершать действия относительно ближнего, но чтобы они были в точности по книжке Шульхан Арух. Когда ты...
Свод законов.
Ты становишься просто как хорошо обученным адвокатом, который считается по закону не вором. Есть такие же, которые пользуются таким образом Торой и заповедями. Поэтому я и говорю, что нам не стоит делать расчеты в намерениях, а лучше простым, прямым образом просить, чтобы я изменился так, чтобы смог почувствовать истинную реальность. Как он говорит, несмотря на то, что не понимает, стремится понять то, что изучает, несмотря на то, что не чувствует, старается почувствовать. И вот таким образом, прямым. Валерио из Бразилии спрашивает, быть объединенным с Творцом – это истинное ощущение или просто в разуме? Быть объединенным с Творцом – это чисто эмоциональная, чисто чувственная вещь. Почему я подчеркиваю, что это только чувственно? Потому что весь разум является приобретением, которое является тем, что развивается от чувства, чтобы понять то, что я чувствую, чтобы прийти к тому, чтобы почувствовать, расширить свое чувство. Для этого всего мне нужен разум, потому что создано желание получает как материал творения. И когда желание получать находится в требовании, в недостатке к тому, что он должен прийти к какому-то наполнению, или же если желание получать смешано со свойством отдачи, вместо того, чтобы прийти к наполнению, он уже стремится достичь формы отдачи. И это является для него главным не наполнение, а быть дающим, а после чего то, что называется награда и наказание, после этого он доходит до состояния, когда он может изменяться сам для того, чтобы отдавать, получать сам, чтобы отдавать. То есть он вместо того, чтобы использовать свое желание для того, чтобы наполнять его, он начинает использовать свое желание, чтобы отдавать. Переворачивает сосуд, когда желание было создано для того, чтобы им наполняться, а ты пользуешься им для того, чтобы отдавать за счет него. Это наоборот. Тогда получается, что творение обязано захотеть сделать внутри себя этот переворот. Но это происходит по пути, по ходу, постепенно. Потихоньку он понимает, к чему он должен стремиться. Ицек Смагин в этой работе не уходить от... Как не уходить от реальной земной действительности? Как держать в себе обе этих картины? Картины земного мира и окончательную картину творения реальности. Я не думаю, что земная жизнь требует большего заботы, чем как одного мгновения. Потому что если на самом деле человек погружен в свою внутреннюю работу, но истинным образом, как это и должно быть, как следует, тогда его отношение к материальности, к необходимости того, что нужно в материальном, тоже будет необходимым его отношение. В качестве необходимости я хочу относиться к материальному образом необходимости, потому что это мое исправление, потому что это я нахожусь в своем мире, и это относится к исправлению в этого мира. Если я нахожусь в семье, иду на работу и забочусь о себе в мере необходимости, это является заповедью. Это указывает на мое верное отношение к творению, к реальности, к Творцу. И это строит человека правильным образом перед Творцом. Когда ты принимаешь на себя его видение, его власть на себя таким образом, как бы это сказать? Все это только для необходимости существования. И намерение того, что вот это намерение делать это только ради необходимости, оно устанавливает тебя во всех твоих действиях в этом мире, во всех формах, которые являются необходимыми, просто необходимыми. Да. У нас вопрос от Валентины Скворцаба. Как может быть такое, что я нахожусь перед неизменяющейся силой? Нужна просьба для того, чтобы измениться, но я не могу попросить. Он не может попросить, потому что у него нет желания, что значит я не могу попросить. Я не хочу. Не хочу. Кто-то его останавливает от этого, кто-то ему это запрещает. Нет, ты не хочешь этого. Почему ты этого не хочешь? Ты не раскрываешь, что твое состояние зло относительно состояния более лучшего. Ты не раскрываешь, что лучшее состояние, даже если ты раскрываешь, что оно существует, зависит от просьбы. Все эти вещи ты должен принять от окружения. Ты не виноват. Но окружение, которое ты не способен, не желаешь, или, может быть, еще не успел построить вокруг себя, рядом с собой, пока еще это окружение не действует на тебя таким образом, чтобы ты пожелал продвинутого духовного состояния. Это желание твое внутри, оно и называется твоей просьбой. Тебе не нужно открывать свой рот и кричать, тебе не нужно плакать, а само желание, когда ты почувствуешь, что ты желаешь этого продвинутого состояния, это все, что надо. Молитва, она вырисовывается в сердце, И оттуда, по сути, воздействует на те изменения, которые произойдут в человеке. Хорошо? Да, Асав. Как сделать так, чтобы окружение воздействовало на меня, давало бы мне желание все время чувствовать истинную реальность? У меня нет такого желания. Во мне это не пылает весь день, так, чтобы захотеть. Как сделать так, чтобы окружение влияло на меня? Это зависит от того, насколько я желаю, чтобы оно на меня воздействовало. Окружение как та же реальность, которая находится передо мной, или же в которой я нахожусь, неважно. Та самая реальность, которая является полноценной. Окружение – это идеал, группа. Я в той мере, в которой я желаю получить от нее воздействие на себя, в этой мере я получу его. Я должен изменять группу, заботиться о ней, заботиться о том, чтобы все объединялись, сгруппировались, чтобы все находились в учебе. Все это только для того, чтобы построить в себе килим. Только я это, мне это нужно, не то, что им это нужно. Я тем самым, что я требую это от группы, отдаю себе группе, жертвую себе ради группы, я тем самым выстраиваю в себе килим. Окружение тем самым не меняется. Мне только кажется, что оно меняется. Я меняюсь, и тогда получаю от окружения то, что мне необходимо для молитвы. Да. Вы сказали, что окружение, от которого я прошу желание, это и является состоянием бесконечности. Разумеется, что это значит. Потому что все, кроме нее, включая товарищей, включая все остальное, все это является идеальной, бесконечной действительностью, абсолютно идеальной. И только я в этом всем должен меняться. Я. И по пути моего изменения, по ходу моего изменения, я начинаю ощущать их как части меня, потом уже не части, а как совершенно единое тело, слитное, совершенно единое желание, творение. И чем больше я их присоединяю к себе, исправляю себя, тем больше я чувствую высшую силу, которая находится в этом соединении, в этом слиянии. Пока не достигаю такого объединения, когда все мы являемся единым, одним, и высший свет тоже светит в этом как абсолютно единое. И тогда достигаем состояния, когда кли со светом становится единым, без какого-либо различия. Сав, вы сказали, что если бы я желал, чтобы у них было такое желание, то тем самым я улучшаю свое желание. Почему человек должен, как вы говорите, желать, чтобы товарищи соединялись? Я хочу, чтобы товарищи соединились, я хочу изменять мир, потому что я пока еще нахожусь в том состоянии, когда мне мир кажется вне меня. Реальность кажется мне внешней, находящейся вне меня, не внутренней. Да. И как тем самым, что я желаю, пускай мне кажется, что она внешняя, как тем самым, что я желаю, чтобы у них, у других товарищей творений было желание к объединению, тем самым мое желание улучшится. Потому что постепенно за счет того, что ты работаешь над ними, ты почувствуешь, что то, что по сути ты видишь снаружи, это то, что на самом деле происходит с тобой внутри.
Ты начинаешь чувствовать в каждом образе, который ты видишь вовне, как он связан, напрямую связан с чем-то, находящимся внутри. И ты начинаешь видеть во всем внешнем, в каждом внешнем объекте, нечто исходящее из тебя, изнутри тебя, как привязанное, как будто ниткой. И то, как он себя ведет, и что с ним случается, все это зависит от того, что происходит внутри тебя. Это называется весь мир находится в человеке, и человек маленький мир. Правильно ли сказать, что внешнее окружение — это некий неживой образ, который зависит лишь от моего внутреннего состояния? Все, что влияет на человека, это, вновь я возвращаюсь, его намерение относительно высшего света, простого высшего света. Нет здесь ничего в мире, ни одного фактора, кроме самого человека. Но мы говорим об уровне, на котором не находимся. Мы на нем не находимся. На пути мы начинаем больше и больше думать, что все зависит от нас, но все равно мы продолжаем распознавать разные объекты, которые воздействуют в этом мире, имеют влияние, и как мы к ним относимся, почему у нас есть такое. Здесь нужно провести различие. Человек, который находится в духовном постижении, у него есть внутреннее раздвоение. С одной стороны, он находится в частном постижении своем, в мире Ацилут. Слово «эцло» у него, у Творца. С другой стороны, в силу того, что он связан с другими душами, здесь даже тяжело это понять, как это происходит, но есть общее восприятие других душ, которые должны прийти к исправлению. И эти части душ, я даже не могу это объяснить, то, как они находятся в нем, и у них есть своего рода независимость, свободный выбор и их собственный путь исправления. Действительно есть собственный путь исправления, и поэтому он воспринимает реальность также в связи с ними, так же, как они. И поэтому самый великий каббалист находится в этом мире и связан с другими душами, которые обладают таким восприятием реальности, как у нас сейчас, и параллельно с этим, вместе с тем, он имеет собственное личное постижение реальности, которое может быть в мире Ацилут или даже выше. И тогда он должен действовать и в этом направлении, и в этом. Ты же видишь, Бальсулам плачет о том, что мир должен продвигаться к постижению духовного. А тебе какая разница? Ты уже в Гмар-Тикуне находишься. Какой еще мир существует, кроме твоего, кроме тебя? Вопрос. В таком случае я не понимаю, что такое арвут, и почему кто-то, не думая обо мне, может нанести мне ущерб. Как это совместить с тем, что существую только я? Это же такое жесткое условие. Я могу делать все, что только возможно, если группа не думает обо мне. Группа находится пока что вне тебя, потому что ты не исправлен. Если ты говоришь о твоем исправлении, то то, что кажется тебе вовне, это личное исправление. Если мы говорим об личном управлении по отношению к человеку, тогда ты
ш
находишься в постижении того, что этот мир не исправлен, но нужно прийти к состоянию, что мир зависит только от тебя. И когда ты исправляешь намерение, то мир подчиняется намерению в частном управлении. Но в общем управлении нет. Существуют еще другие души, существует их отдельный путь исправления, и даже ты, будучи великим каббалистом, должен заниматься распространением и заботиться об их исправлении. Вплоть до гмар-тикун, вплоть до конечного исправления, имеются эти два направления. Их нельзя зачеркнуть. И кроме того, здесь есть виды восприятия реальности, которые мне пока еще тяжело объяснить с легкостью, как он пишет нам в статье «Вскрытие и раскрытие Творца». Мне кажется, так я изменил намерение, мне это представляется совершенно противоположным. Представляется действительно, на самом деле, будь то здоровый или больной человек, бедный или богатый. И вообще, полярная противоположность в мире, которую только можно представить, меняется в соответствии с чем? С тем, что я меняюсь. Так кто он сам по себе? Он существует или не существует? Итак, этот образ существует, но его форму я задаю. Речь идет о скрытии и раскрытии Творца относительно самого человека, но не относительно других душ, которые пока еще находятся в их неисправных состояниях, и поэтому они продолжают существовать, и мы должны заботиться о них в той же мере, в которой заботишься о своем исправлении, я должен заботиться о них, об их исправлении, и они, я должен относиться к ним как к находящимся, вне меня. А в конечном исправлении, в полном исправлении, каждая из душ почувствует то, что я чувствую внутри своей души, полное исправление, тогда все они соединяются вместе, и тогда весь этот сон исчезает. Вновь, мы не сможем сейчас правильно себе представить восприятие реальности. Оно настолько отлично, и в то же время очень отличается от теперешнего. Нужно работать и переходить с уровня на уровень. И постепенно это раскроется. Нет возможности здесь перескочить. Я что-то когда-то чувствовал, почему я хотел использовать фильм, что мы знаем об этом мире. Это единственное, о чем они говорят. В том, что реальность существует только относительно человека, ощущающего, чувствующего. Кроме того, нет там никакой интересной мысли. Но это да. То, что они говорят, это тоже неправильно, но этот подход, это уже хорошо. Нет реальности, а есть килим, который развивает человек. Можно ли сказать, что в истории нашего народа было состояние частного исправления народа в момент существования храма? Да, конечно. И остались от этого решимот, конечно, без решимот нельзя. Мы говорим о первом состоянии, в котором существует третье состояние. Когда мы обращаемся к Эйнсов, там существует вся будущая реальность во всех частностях, подробностях и нюансах, и нет недостатка ни в чем. Ты можешь спросить, ну как может быть, что третье состояние находится в мире бесконечности, в Эйнсофе? Ведь души пока еще не выстроили ее, эту реальность третьего состояния, это не важно. Относительно душ еще не раскрылось, но относительно самой по себе реальности Творца это находится. Конечное действие в начальном замысле, и поэтому решемот не только из состояния бесконечности, как бы первого. Наш решемот, находящийся в нас, включают также третье состояние, состояние будущего полного исправления. И скажем так, что сегодня мы рассматриваем состояние разбиения в мире Никудим или прегрешение Адама Ришона. Решемот, который находится в нас, это не только из первого состояния, потому что если мы были в первом состоянии, мы там были тоже как несуществующие относительно самих себя. А говорится о третьем состоянии, которое существует параллельно с первым на всех уровнях вплоть до этого мира. Когда все эти состояния, в них, они существуют в истинной реальности и нет недостатка в них ни в чем, кроме как наше постижение их. И сейчас возникает еще один вопрос. Еще несколько минут. Эта реальность, которую мы представляем себе, бесконечную, Эйнсоф, существует ли она? Она сама относительно кого? Сама по себе относительно кого? Мы раскроем еще... Рассмотрим эти вопросы. Сейчас нет времени, чтобы это не показалось в философии. Говорится же относительно кого-то, кто ее чувствует. Он касается этого немножко в первой части, внутреннем созерцании. Но это нам не очень сейчас актуально. И переходим ко второй части урока. Талмуд 10 сферот.